После длительного пребывания у Хрисотемиды Петроний чувствовал себя утомленным. Хотелось поскорее лечь. Направляясь к Убикул, он почему-то вспомнил, что заметил сегодня морщинки у глаз Хрисотемиды. И еще он подумал, что о ее красоте только слава идет по всему Риму. А на деле она не так уж хороша. И что Фонтей Капитон, предлагавший ему за Эвнику трех мальчиков, хотел ее купить чересчур дешево. На другой день, едва Петроний успел одеться в Унктории, как явился приглашенный Терезием Феницией. Трибун уже знал, что никаких вестей от караульщиков у ворот пока нет. И хотя это могло означать, что Лигия находится в городе, тревога его лишь усилилась. Теперь он начал предполагать, что Урс мог увести Лигию из города сразу после похищения, а значит, до того, как рабы Петрония были поставлены сторожить у ворот. Правда, осенью, когда дни становились короче, ворота запирались довольно рано, но их все равно открывали для всех выходящих из города, а таковых бывало довольно много. За городскую стену можно было пробраться и другим способом. Рабы, желавшие бежать из города, хорошо их знали. Веницей, впрочем, разослал своих людей и на дороге, которые вели в провинцию, и к стражам в ближайших городах, с оповещением о сбежавшей паре рабов, с подробным описанием Урса и Лигии и с обещанием награды за их поимку. Было, однако, сомнительно, что поиски увенчаются успехом. Веницей сам, перерядившись рабом, весь вчерашний день искал Лигию по всем закоулкам города, но не сумел найти ни малейшего следа, ни намека на след. Ему, правда, повстречались люди Авла, но те, видимо, тоже что-то искали. И это лишь подкрепило убеждение Веницы, что отбили Лигию не слуги Авла, и что они тоже не знают, куда она исчезла. Услыхав от Терезия, что есть человек, берущийся найти Лигию, Веницей поспешил к Петронию и, в торопях поздоровавшись, спросил, что это за человек.
«Скоро мы его увидим», — сказал Петроний. «Это знакомый Эвнике, а она сейчас придет уложить складки моей тоги и сообщит о нем более подробно».
«Это та, которую ты вчера хотел мне подарить?»
«Да, та, которую ты вчера отверг, за что, впрочем, я тебе благодарен, так как она, пожалуй, лучшая вестиплика в городе».
Едва он договорил, как Эвника действительно появилась, и, взяв со стула тогу, развернула ее, чтобы набросить на плечи Петрония. Лицо у нее было спокойное, в глазах светилась радость. Петроний внимательно на нее посмотрел и нашел, что она очень хороша. Когда же она, запахнув на нем тогу, стала укладывать ее складки, он заметил, что руки у нее дивного цвета бледные розы, а грудь и плечи отливают нежными тонами перламутра или алебастра.
«Эвника», — сказал он, — «пришел уж тот человек, о котором ты вчера говорил, это Терезию?»
«Да, господин».
«Как его зовут?»
«Хилон Хилонит, господин».
«Кто он?»
«Он врач, мудрец и прорицатель. Он умеет читать судьбы людей и предсказывать будущее».
«А тебе он тоже предсказывал будущее?»
Эвника залилась румянцем, от которого порозовели даже ее уши и шея. «Да, господин».
«Что же он тебе напророчил?»
«Что меня ждут боль и счастье».
«Боль досталась тебе вчера от рук Терезия, значит, и счастье должно прийти».
«Оно уже пришло, господин».
«Какое же?»
И она прошептала. «Я осталась здесь».
Петроний положил руку на ее золотистую голову. «Ты нынче хорошо уложила складки, Эвника. Я тобой доволен».
От прикосновения его руки глаза у нее вмиг затуманились слезами счастья. Учащенное дыхание заволновало грудь. Петроний и Веницей, не мешкая, пошли в Атрий, где их ждал Хилон Хилонит, который при их появлении отвесил глубокий поклон.
Вспомнив о своем вчерашнем предположении, что это, возможно, любовник Эвники, Петроний улыбнулся.
Стоявший перед ним человек не мог быть чьим-то любовником. В странной его фигуре было что-то жалкое и вместе тем смешное. Он был не стар,
В неухоженной бороде и курчавой шевелюре лишь кое-где блестели седые волоски. Худощавый, с очень сутулой спиной, он на первый взгляд казался даже горбатым. Над горбом торчала большая голова, лицо напоминало сразу и обезьяну, и лису. Взгляд был пронзительный. Желтоватая кожа на лице была вся в прыщах, и усеянный ими сизый нос, видимо, указывал на пристрастие к вину. Неряшливая одежда, темная туника из козьей шерсти и такой же дырявый плащ говорила о подлинной или притворной бедности. При виде его Петронию пришел на ум Гомеров Тирсид. И, ответив взмахом руки на поклон гостя, он сказал: «Приветствую тебя, божественный Тирсид! Что стало с шишками, которые тебе набил под Трое Улис? И что сам-то он поделывает на Елисейских полях?»
«Благородный господин», — ответствовал Хилон Хилонит, «мудрейших из умерших Улис шлет через меня мудрейшему из живущих Петронию свой привет и просьбу прикрыть мои шишки новым плащом».
«Клянусь Гекактой Трехликой», — вскричал Петроний, «твой ответ заслуживает плаща». Но тут их беседу прервал нетерпеливо Вениций.
«Знаешь ли, — спросил он напрямик, — за что берешься?»
«Когда две фамилии из двух знатных домов ни о чем ином не толкуют, а вслед за ними эту новость повторяет пол Рима, знать не мудрено», — возразил Хилон. «Вчера ночью была похищена девушка, воспитанная в доме Авла Плавтия по имени Лигия, а вернее Калина, которую твои рабы, господин, припровождали из дворца императора в твой дом. И я берусь ее отыскать в городе, либо, если она покинула город, что маловероятно, указать тебе, благородный трибун, куда она сбежала и где спряталась».
«Хорошо», — сказал Вениций, которому понравилась точность ответа. «Какие у тебя есть для этого средства?» Хилон лукаво усмехнулся.
«Средствами владеешь ты, господин. У меня же есть только разум».
Петроний тоже усмехнулся. Гость пришелся ему по душе.
«Этот человек сумеет найти девушку», — подумал он.
Тем временем Вениций, нахмурив свои сросшиеся брови, сказал:
«Если ты, голодранец, обманываешь меня ради прибыли, я прикажу тебя забить палками насмерть». «Я философ, благородный господин. А философ не может быть жаден до прибыли. Особенно до такой, какую ты столь великодушно сулишь».
«Так ты философ?» — спросил Петроний.
«Эвника мне говорила, что ты врач и гадатель. Откуда ты знаешь Эвнику?»
«Она приходила ко мне за советом, ибо слава моя достигла ее ушей».
«Какого же совета она просила?»
«По любовному делу, господин. Хотела излечиться от безответной любви».
«И ты ее излечил?»
«Я сделал больше, господин. Я дал ей амулет, который принесет ей взаимность. В Пафосе на Кипре есть храм, где хранится пояс Венеры. Я дал ей две нити из этого пояса, заключенные в скорлупку миндального ореха».
«И потребовал хорошей платы».
«За взаимность невозможно заплатить слишком дорого. А я, лишившись двух пальцев на правой руке, собираю деньги на раба-писца, чтобы записывал мои мысли и сохранил для мира мое учение».
«Какой же школе ты принадлежишь, божественный мудрец?»
«Я киник, господин, потому что у меня дырявый плащ. Я стоик, потому что терпеливо переношу бедствия. И перипатетик, потому что за неимением носилок хожу пешком от трактира к трактиру и по дороге поучаю тех, кто обещает заплатить за кувшин вина».
«А за кувшином ты становишься ритором».
«Гераклит сказал: все течет. А можешь ли ты, господин, отрицать, что вино течет?»
«Он также изрек, что огонь — это божество, и божество это пылает на твоем носу».
«А божественный Диоген из Аполлонии учил, что основа всего воздух, и что чем воздух теплее, тем более совершенные существа возникают из него. А из самого теплого воздуха возникают души мудрецов. И так как осенью наступают холода, истинный мудрец должен согревать душу вином. ибо ты, господин, не останешь отрицать, что кувшин хотя бы слабого венца из капуи или телесии разносит тепло по всем косточкам бренного тела человеческого».
«Где твоя родина, Хилон Хилонит?»
«На берегах Понта и Вксинского. Я родом из Мезберии».
«Ты великий человек, Хилон».
«И непризнанный», — меланхолически прибавил мудрец. Но Вениций снова стал проявлять нетерпение. Возникла некоторая надежда, ему хотелось, чтобы Хилон тотчас отправился на розыски, и вся эта беседа показалась ему пустой тратой времени. Он злился на Петрония. «Когда ты приступишь к поискам?» — спросил он, обращаясь к греку.
«А я уже приступил», — отвечал Хилон. «И, находясь здесь, отвечая на твои любезные вопросы, я тоже ищу. Ты только верь мне, почтенный трибун, и знай, что как бы у тебя потерялась завязка сандалии, я сумел бы найти завязку или того, кто ее поднял на улице».
«Приходилось ли тебе прежде оказывать подобные услуги?» — спросил Петроний.
Грек поднял глаза к потолку.
«Слишком низко ценится ныне добродетель и мудрость, и даже философ бывает вынужден искать иных средств к существованию».
«Какие они у тебя?»
«Все знать и доставлять новости тем, кто их желает знать».
«И тем, кто за них платит».
«Ах, господин, мне ведь необходимо купить себе писца, иначе мудрость моя умрет вместе со мною».
«Но если ты до сих пор не скопил даже на целый плащ, заслуги твои, видно, не слишком велики».
«Скромность не позволяет мне ими хвалиться. Не заслуги мои малы, мала людская благодарность. А когда порой сбежит ценный раб, кто его находит, если не единственный сын моего отца? Когда на стенах появляются надписи против божественной Попеи, кто указывает виновников? Кто откопает у книготорговца стишки против императора? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и всадников? Кто разносит письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюлин? От кого нет тайн у виноторговцев и хлебопеков? Кому доверяют рабы? Кто способен видеть каждый дом насквозь от Атрия до Сада? Кому известны все улицы, переулки, притоны? Кто знает, о чем толкуют в термах, в цирке, на рынке, в школах, в лавках работорговцев и даже в оринариях?»
«Клянусь всеми богами, довольно, почтенный мудрец!» — вскричал Петроний. «Не то мы потонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Довольно. Мы хотели знать, кто ты, и теперь знаем».
Но Вениций приободрился. Он подумал, что этот человек, как пущенная по следу гончая, не остановится, пока не найдет убежище Лигии. «Превосходно!» — сказал Вениций. «Нужны ли тебе какие-нибудь указания?»
«Мне надобно оружие».
«Какое?» — с удивлением спросил Вениций.
Грек протянул ладонь, а другой рукой изобразил, будто считает монеты.
«Уж ныне такие времена, господин», — со вздохом сказал он.
«Стало быть, — сказал Петроний, — ты будешь ослом, который завоевывает крепость с помощью мешков золота».
«Я всего лишь бедный философ, господин», — смиренно возразил Хилон. «Золотом же владеете вы».
Вениций бросил ему кошелек, который грек поймал на лету, хотя у него действительно не хватало двух пальцев на правой руке.
«Я, господин, уже знаю больше, чем ты предполагаешь», — сказал он с повеселевшим лицом. «Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не люди Авла. С ними я уже говорил. Знаю, что ее нет на Палатине. Там все заняты болезнью маленькой Августы. И, возможно, я даже догадываюсь, почему вы предпочли искать девушку с моей помощью, а не с помощью императорских стражей и солдат. Я знаю, что бежать ей помог слуга, который родом из того же края, что она. Он не мог прибегнуть к помощи рабов, потому что рабы держатся сплоченно и не стали бы ему помогать против своих людей. Помочь ему могли только единоверцы».
«Вот-вот, Вениций, слушай», — перебил его Петроний. «Разве я не говорил тебе то же самое слово в слово?»
«Мне это лестно», — молвил Хилон. «А девушка, господин», — продолжал он, обращаясь к Веницию, —
бесспорно, поклоняется тому же божеству, что и добродетельнейшая из римлянок, истинная Матрона Помпония. Слышал я также, будто Помпонию судили домашним судом за почитание чужих богов. Но мне не удалось выведать у слуг, что это за божество и как называются его приверженцы. Если бы мне это узнать, я бы пошел к ним, сделался бы среди них самым благочестивым и снискал бы их доверие. А ведь ты, господин, провел в доме благородного Авла несколько недель. Я и это знаю. Так не можешь ли ты сообщить мне хоть что-нибудь?»
«Не могу», — сказал Венеций.
«Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, милосердные господа, и я отвечал на ваши вопросы. Позвольте же теперь и мне спросить вас. Не случалось ли тебе, почтенный трибун, видеть какие-нибудь статуэтки, жертвы или эмблемы, какие-нибудь амулеты на Помпонии или на твоей божественной лигии? Не видел ли ты, чтобы они чертили друг друга какие-то знаки, понятные только им одним?»
«Знаки? Погоди, да, однажды я видел, как лигия начертила на песке рыбу».
«Рыбу? Один раз она это сделала или несколько?»
«Один раз».
«И ты, господин, уверен, что она начертила рыбу?»
«Именно так», — ответил заинтригованный Венеций. «Неужели ты догадываешься, что это означает?»
«Догадываюсь ли я?»
— воскликнул Хилон. И, отвешивая прощальный поклон, прибавил.
«Да осыплет вас обоих фортуна поровну всеми своими дарами, достойнейшие господа!»
«Скажи, чтобы тебе дали плащ!» — бросил ему вслед Петроний.
«Улисс шлет тебе благодарность за Тирсита!»
— ответил грек и, поклонясь вторично, удалился. «Что ты скажешь об этом благородном мудреце?» — спросил Венеция Петроний.
«Скажу, что он отыщет Лигию!» Радостно воскликнул Венеций. «Но еще скажу, что если бы существовало государство прохвостов, он бы там мог быть царем».
«Без сомнения. Мне надо завести с этим стоиком более короткое знакомство. Ну а пока мест я прикажу окурить после него атри благовониями».
Ахиллон Хилонит, запахнувшись в новый плащ, по складкам его подбрасывал на ладони полученный от Венеция кошелек и наслаждался и тяжестью его, и звоном монет. Шел он не спеша, то и дело оглядываясь, не следят ли за ним из дома Петрония. Миновав портик Ливии и дойдя до угла Вербиевого склона, он повернул на Субуру.
«Надо пойти к спору», — говорил он себе, «и совершить небольшое возлияние фортуны. Наконец-то я нашел то, что давно искал. Он молод, вспыльчив, щедр, как кипрские рудники». И за эту лигийскую дурочку готов отдать половину состояния. Да, такого я искал с давних пор. Однако с ним надо быть начеку. Складка между его бровями ничего хорошего не сулит. Ах, миром нынче правят волчьи выкормыши. Пожалуй, другого Петрония я меньше опасаюсь.
О боги, почему сводничество в наши времена куда доходнее, чем добродетель?
Ха! Она тебе начертила на песке рыбу? Чтоб мне подавиться куском козьего сыру, если я знаю, что это значит. Но я непременно узнаю.
А по елику рыбы живут в воде, и искать их в воде труднее, чем на суше.
Следовательно, за эту рыбу он мне заплатит особо. Еще один такой кошелек, и я смогу расстаться с нищенской суммой и купить себе раба.
«А что бы ты сказал, Хилон, кабы я тебе посоветовал купить не раба, а рабыню?»
«Я тебя знаю, знаю, что согласишься. Если бы она была красивая, например, вроде Эвники, ты бы и сам рядом с нею помолодел, а заодно имел бы честный и верный заработок. Этой бедняжке Эвнике я продал 2 нитки из моего собственного старого плаща. Дурочка она, но если бы Петроний мне ее подарил, я бы ее взял». «Да-да, Хилон, сын Хилона, ты потерял отца и мать, ты сирота, так купи же себе в утешение хотя бы рабыню. Ей, правда, надо где-то жить? Ну что ж, Венеций снимет ей жилье, где ты и приутишься. Ей надо одеться, значит, Венеций заплатит за ее наряды, И еще ей надо есть. Значит, он будет ее кормить. Ох, какая трудная пошла жизнь. Где те времена, когда за один обол можно было получить столько бобов с салом, сколько вмещалось в двух горстях? Или кусок козьей кровяной колбасы, длиной в руку 12-летнего отрока? А вот и этот ворюга спор. В винной лавке, скорее всего, что-то узнаешь.
С этими словами он вошел в лавку и спросил кувшин темного. Заметив недоверчивый взгляд хозяина, он достал из мешочка золотую монету и положил ее на стол.
«Вот спор», — молвил он. «Нынче я трудился с Сенекой от зари до полудня, и мой друг одарил меня на прощание».
Круглые глазки спора при виде монеты еще больше округлились, и вмиг перед Хилоном оказалось вино. Грек, обмакнув в нем палец, начертил на столе рыбу.
«Ты знаешь, что это значит?» — спросил он.
«Рыба? Чего там рыба, это рыба?»
«Ты глуп, хотя доливаешь столько воды в вино, что в нем могла бы оказаться и рыба». «Это символ. На языке философов он означает улыбка фортуны. Если бы ты его разгадал, может быть, и тебя бы фортуна одарила. Уважай философию, говорю тебе, не то я переменю винную лавку. Мой личный друг Петроний давно уже уговаривает меня это сделать».
Несколько дней Хилон нигде не появлялся. Вениций же, с тех пор, как услыхал от Акты, что Лигия его любит, еще сильнее горел желанием ее найти и начал поиски на свой страх и риск. Он не хотел, да и не мог просить помощи у императора, пребывавшего в тревоге по поводу болезни маленькой Августы. Не помогли жертвоприношения в храмах, ни обеты, не помогло врачебное искусство и всевозможные колдовские средства, к которым прибегали в отчаянии. Спустя неделю ребенок умер. Двор и Рим погрузились в траур. Император, который при рождении дочки сходил с ума от радости, теперь сходил с ума от горя. Он заперся в своих покоях, 2 дня не принимал пищи. И хотя во дворце столпились сенаторы и августианы, спешившие выразить свое горе и соболезнования, не желал никого видеть. Сенат собрался на чрезвычайное заседание, на котором умершая девочка была провозглашена богиней. Было решено соорудить ей храм и назначить для служения ей особого жреца. Петрония эта смерть встревожила. Весь мир уже знал, что Попея ее приписывает действию чар. Вслед за Попеей это повторяли и врачи, которые таким образом могли оправдать тщетность своих усилий, и жрецы, чьи жертвоприношения оказались напрасными, и дрожавшие за свою жизнь знахари и народ. Петроний теперь был даже рад тому, что Лигия сбежала. Семье Авла он не желал зла, но он также беспокоился о благе своем и Вениция. Поэтому, как только убрали поставленный перед палатином знак траура кипарис, Петроний поспешил на прием, устроенный для сенаторов и августианов, дабы самому убедиться, насколько Нерон поверил россказням о чарах и предотвратить возможные последствия. Зная Нерона, он также допускал, что тот, хотя сам в колдовство не верил, станет притворяться, будто верит, чтобы заглушить свое горе, чтобы кому-нибудь отомстить и, наконец, чтобы пресечь предположение, будто боги начали его карать за злодейство. Петроний не допускал мысли, что император мог даже собственное дитя любить искренне и глубоко, хотя и изображал бурное чувство. Зато ему было ясно, что скорбь свою Нерон будет преувеличивать. И он не ошибся. Нерон выслушивал утешительные речи сенаторов и всадников с каменным лицом, неподвижно устремив взор в одну точку. И было видно, что если он и в самом деле страдает, его в то же время не покидает мысль о том, какое впечатление производит его скорбь на окружающих. И он позирует, представляет сцену отцовской скорби, как если бы то выступал актер в театре. Но и тут он не мог долго выдержать позу безмолвной печали. То и дело он приподнимал руку и как бы посыпал голову прахом земным. А завидев Петрония, вскочил на ноги и трагическим тоном возгласил так, чтобы все могли его слышать. Увы, и ты повинен в ее смерти. Ведь по твоему совету проник в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди. Горе мне! Я хотел бы, чтобы очи мои не глядели на свет Гелиоса. Горе мне! Увы, увы! И все, повышая в голос, он перешел на безудержный крик. Тогда Петроний, мгновенно решив поставить все на один бросок костей, вытянул руку, резко сдернул с шеи Нерона шелковый платок, который тот носил постоянно, и прикрыл им Нерону рот. «Государь!» — торжественно произнес Петроний. «Сожги с горя Рим и мир, но сохрани нам твой голос!» Присутствующие опешили. Сам Нерон опешил на миг. Один Петроний стоял с невозмутимым видом. Он хорошо знал, что делает. Он помнил, что Терпносу и Диодору был дан строгий приказ прикрывать императору рот, если он, слишком повышая голос, подвергал его опасности. «О, император!» — продолжал Петроний столь же торжественно и печально. «Мы понесли безмерную утрату. Так пусть же останется нам в утешение хоть это сокровище».